Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Карлис Скалбе. Мельница котика. Перед тем, как начнется сказка, прозвучит посвящение переводчика Ольги Петерсон.
Этот перевод я посвящаю моим друзьям, вольным котикам нашего двора: Матвею, Дымке, Баттерфляю, Маске, Баранке, Шоколадке и всем брошенным котам, которые не мстят своим обидчикам, не помнят зла и предательства, а учат нас терпению, стойкости и мудрости, ожидая взамен лишь немного еды и душевного тепла. Пусть каждый бесприютный котик найдет себе друга и дом. Ольга Петерсон.
Седой старик в тулупе вышел из-за индивелого сада и поглядел назад сквозь ветви яблонь, на которых невесомые ледяные блестки дрожали в вечернем багрянце, словно бледные хлопья пепла на пылающих углях. Густой румянец заката заливал его лицо. Лицо злого старика. Его усы и борода походили на длинную серебряную бахрому, унизанную примерзшими синими и зелеными ледяными бусинами, к которым вечер добавил еще и несколько красных. Это был старый колотун, выгнанный со двора отец нынешнего хозяина, отдавший сыну дом раньше времени. Он появлялся здесь только в лютый мороз, когда все ветки были закованы в тончайший лед, и багровый закат, как отсвет гнева, искал его багровое лицо под яблонями и за углами усадьбы. Глянь-ка, старый подпрыгнул так, что растрепался обмерзший клок волос на затылке и всадил топор в угол амбара.
«Ай-яй-яй!» — вскрикнуло бревно, и у него лопнуло сердце. Напополам. Оно лопнуло с печальным стоном, будто струна коклы. И кот остановился на дорожке, ведущей от избы к амбару, и прислушался, подняв лапу.
«Ага, старый папаша хозяина опять куражится», — сказал кот, заметив колотуна, который, злобно оглядываясь, уходил с топором на плече.
А яблони притихли и онемели, словно испугались, и ни одна веточка не вздохнет.
«Пойти в амбар, что ли?» — подумал кот. «Хозяйка ругается. Развалился лежебока. Поглядел бы, что там мыши творят в амбаре-то. По совести надо было бы сходить», — подумал кот.
Он поднял одну лапу — холодно. Поднял другую — холодно.
Дровосеки распрягали лошадей и направились в избу, весело похлопывая огромными ладонями в узорчатых рукавицах.
«Ступай мышей ловить! Что ты тут вертишься под ногами?»
Кот спрыгнул с дорожки и сел в снег.
«Да уж, полови мышей в такую погоду, когда у тебя ни варежек, ни носков».
И он незаметно, когда дверь уже почти захлопнулась, мягко и тихо клубком перекатился через порог в избу. И пока распухшие ножища дровосеков устало топтались у дверей, кот уже сидел на печной лежанке.
скажи, на что тебе лапы?» —
сказала розовая крупинка соли, которая осталась от осенней засолки мяса и лежала тут же нетронутая еще с первого снега.
«Только выбежал во двор и опять жмешься боком, а мне, видишь, головы хватает, потому что я соль земли».
«А чем плохо тряпкам в запечье?» — сказали тряпки, сохнувшие на веревке. «Наработаешься за день, вытрешь стол и посуду, да и знай, грейся за печкой до утра. О, не приведи, Господи, если в такую погоду какой-нибудь бродяга намотает тебя на ногу и начнет таскать по белу свету».
«Зимой я люблю прищуриться!» — просвистел белый чайник в печурке и выпустил пар через носик. «Прищуриться и помечтать! Я вижу страну, где цветет чайное дерево, вижу синие одежды Его Величества, на которых извивается золотой дракон, вижу, как их треплет летний ветер. Его Величество направляется по саду в алебастровую беседку. Там его ожидают 12 дам, 12 желтых чайных роз с раскосыми, хмельными от мечтаний глазами. Они пьют чай из крохотных фарфоровых чашек. На них нарисованы крохотные дамы с раскосыми золотисто-карими глазами, которые видят только легенды. Потом Его Величество призывает своего сказителя и велит ему рассказывать истории о драконах и героях. И когда 12-главый дракон вгоняет героя в землю по грудь, то 12 дам склоняют 12 темных головок на узкие желтые ручки и млеют, и дрожат, пока герой не отрубит дракону 12 голов. Я бы мог рассказывать много сказок, но они все китайские».
«Кот, а расскажи ты!» Кот выгнул спину, улегся на свои замерзшие лапки, закрыл глаза и задумался.
«Котя, Котя, расскажи сказку!» — попросил малыш Гигис, прижавшись личиком к подрагивающему затылку кота. И только Гигис уселся с ним рядом на лежанку, кот начал.
«Давным-давно, в старые добрые времена, в те добрые года, у одного котика была мельница. Она вертелась день и ночь. Мур-мур-мур, мур-мур-мур-мур. Там были жернова для орехов и жернова для миндаля, и это было давным-давно, в старые добрые времена, в те добрые года. По стенам мельницы вился хмель, слегка припорошенный мукой. Его плети вечно дрожали от мельничного гула. Сквозь старое зеленое стекло окошко посматривали гномы, не идут ли помольщики. Сам мельник расхаживал в белой шубе и считал мешки. Мешки с орехами и мешки с миндалем. По вечерам во всех окнах сияли золотые огни. Мельница гудела, вода дудела, и дочки котика плясали с молодыми соседями. У дочек были узкие золотые глазки и коготки, хорошо упрятанные в розовых подушечках. Веселее всего у них бывало на Рождество. Тогда на белой мельнице стояла зеленая елка, вся в золотых орехах и сияющих свечках. И гномы сидели в углу около убранных мешков с мукой, тихо держали в заскорузлых пальцах белые глиняные трубки, качали головами и говорили: «Да, это дело». А когда с треском загоралась какая-то хвоинка, и синий пушистый клуб дыма легко поднимался и таял в воздухе, разнося легкий аромат, как память о лете, тогда они тихонько смахивали слезу. потому что это были добрые мужички, и они все принимали близко к сердцу. Но те времена прошли. К дочкам начали ездить сваты, и котик хотел дать за ними большое приданое. Он заложил мельницу черному коту, который был страшно богат, и стерег у черта сундук с деньгами в подземелье старого замка. И когда котик выдал замуж всех дочек, то от мельницы у него осталась только мельникова белая шуба. Явился черный кот с долговыми расписками и взял в заклад жернова для орехов и жернова для миндаля. А котик не смог отдать долг, и черный кот забрал мельницу. Ночью он пришел из подземелья замка с сундуком, который волокли, выпучив глаза, шестеро чертей. Таким он был тяжеленным. Добрые мужички-гномы в страхе убежали по старым мышиным и горностаевым ходам, побросав на ступеньках свои деревянные башмачки. В ту ночь на мельнице шла гулянка. Черти плясали с ведьмами, и поутру хмель у окна обвис и обгорел. Ведьмы, улетая, обожгли его своим жарким дыханием. Неприветливо теперь выглядела мельница. Вода под обоими мостами рокотала глухо и темно, и честной народ объезжал мельницу стороной. Той ночью котик спал в стоге сена. С утра, умывшись, он задумался, куда податься. «Что я, без родни, что ли?» Он выгнул спину дугой. «Даже камни гремят и крутятся вместе, когда их течение несет. Пойду к родне». И котик направился в поместье. Там его зять служил погребмейстером. Через окошко, заросшее пышными лопухами, котик спустился в погреб. Сколько же там было молока и сливок! Сам погребмейстер расхаживал в белом фартуке и заведовал маслобойками. Дочка котика тоже ходила в фартуке и помогала мужу. Куда погребмейстер запускал лапу, туда и она свой красный язычок. У них было полно работы, и все ладилось, и они были так счастливы, что никто другой им не требовался. Дочка приняла котика как гостя. Она поднесла ему сливок на листе лопуха, села рядышком, угощала и спрашивала, как там дома. И когда он рассказал, что мельницу забрал черный кот, то она немножко всплакнула о счастливом уголке, вокруг которого, как зеленый хмель, велись воспоминания ее детства. А погребмейстер призадумался и сказал, что вообще-то котику следовало бы хоть что-нибудь скопить на старость. Но куда он теперь? На них пусть даже не рассчитывает. Им о детях думать надо. Тут госпожа погребмейстерша зарумянилась и прикрыла лицо передничком. «Хм, они же не собираются плодить нищих?» И тогда повисла тишина, и котик удивился, как скоро они все сказали друг другу. Больше говорить было не о чем, и котик понял, что ему пора уходить. Он сказал, что думает навестить еще других родичей. Но он волен делать все, что хочет, может и прогуляться. «Да, и погода тоже прекрасная, пойдешь и лап не замараешь», добавил погребмейстер. Они с женой обрадовались и сердечно выпроводили старого котика через окошко погреба. И когда он, уходя, оглянулся, то среди зеленых лопухов еще были видны их довольные белые морды. Да, Дорога была сухая и чистая, как беленый холст. Одуванчики сияли по обочинам, что твои солнышки. Но от усталости котик еле лапы волочил. «Куда же теперь?» И он остановился на дощатых мостках у скотного двора, поднял лапу и задумался. Тут скотина возвращалась с пастбища домой. Одна буренка, фыркнув, столкнула котика рогами с мостков, и стадо чуть не растоптало его. Коровы, раскачиваясь, торопились к полным кормушкам. Изо рта у них еще свисали наспех сорванные цветы и трава. Но котик перекувырнулся и шмыгнул с дороги. Тут его увидел бежавший за скотиной огромный черный пастуший пес с высунутым длинным красным языком, распаленный и свирепый. Его глаза сверкали, как две рыжие осы. Он взвыл, бросился на котика, и тот, убегая, еле вырвал свою лапу у него из пасти. Отскочив в сторону, котик прижался к земле, и пес громадными яростными прыжками пронесся над ним и умчался в овсы. А котик тем временем убежал. От страха он сперва не заметил, что из укушенной лапы у него потекла кровь. Но теперь, в безопасности за горкой, он уже не мог на нее ступить и через силу поплелся на старый кирпичный заводик к дочке, которая была замужем за кошачьим инспектором. На дороге около одного дома трое мальчишек гоняли мяч. Они бросили надоевший мяч и накинулись на котика, который плелся мимо. Один начал дергать его за уши и спрашивать: «Кошелек или жизнь?» Другой сказал, что надо бы поглядеть, умеет ли тот плавать, и кинул котика в пруд. Они стояли и смотрели, как его мордочка скользит по зеленой воде на другую сторону пруда. И когда котик, серый, длинный, будто вытянутый в нитку, выбрался, хромая из грязной воды на траву, третий мальчишка уже добежал до него и сказал, что теперь надо бы поглядеть, умеет ли тот падать по-кошачьи. Он схватил котика, забрался с ним по лестнице под самую крышу хлева и выкинул его из окошечка. Котик перевернулся в воздухе и упал в яму с навозной жижей. Мальчишки принялись ловить птенцов. Ласточки, которые сидели на концах стропил и были еще очень неловкими и доверчивыми. Котик выкарабкался из ямы и забился в крапиву. Его белой шубе пришел конец, и теперь никто не узнал бы в нем прежнего мельника. Когда госпожа кошачья инспекторша увидела котика у себя во дворе, то приняла его за попрошайку и заперла дверь. А сам инспектор разворчался, мол, коты все меньше и меньше соблюдают приличия. Дня не проходит, чтобы к ним не забрел какой-нибудь дармоед. Это был строгий инспектор, и все соседские коты вопили и неделями зализывали раны после его ревизий. И котик напрасно стучался к ним в двери. Он снова задумался, куда же податься. Вся родня у него была богатая. Всем дочкам он дал большое приданое. Но хоть бы один родственник был так же беден и несчастен, как он сам. Тот бы его пожалел. Но богатый помогает богатому. И бедный котик нигде не нашел пристанища. Все берегли свой покой и счастье, и нигде его не впускали. И так как у котика не было ни одного бедного родственника,
к кому напроситься, то ему ничего не оставалось, кроме как пойти по миру. Котик шел, шел все лето. За ним гнались собаки, его драли коты, и мальчишки швыряли в него камнями и палками. Глубокой осенью, когда души умерших, похожие на сухие льняные пучки, бродят вдоль блеклых полей, котик стал как выходец из темного подворья, где кормят только лепешками из песка. Он шел от одного двора к другому и радовался, если ночью, когда собака, спрятав морду между лап, спала в подворотне, ему удавалось найти у дверей корку хлеба или картофельные очистки. Так он прошел половину королевства. Когда реки и озера замерзли, и за лесом уже легли седые зимние тучи, то под тучами он увидел голубые башни. Это была королевская столица. Вечером котик вошел в столицу. На вершине горы за вековыми деревьями стоял королевский замок. В окнах не горели огни, и покрытые инеем деревья, будто белые мертвецы, тихо отражались в огромных темных стеклах. Только в одном окне ярко пылал огонь очага. Там, на ступенях кухни, котик и уселся погреть лапы.
«Эй, что за гость?»
Из дверей высунулась голова старичка в белом колпаке. Это был королевский повар.
«Смотри-ка, тут кот!» «Ну, заходи, заходи!» — позвал старичок. «Наш старый котейка прошлой ночью задохнулся в зале, так что кот нам как раз и нужен. Это ничего, что ты такой дохлый. Отъешься со временем. Тебе же тут не надо будет самому на хлеб добывать». Ободрял повар котика, когда тот робко переминался с лапы на лапу и жалобно смотрел ему в глаза. Можно ли такому бедолаге войти в королевский замок? У него ни платья, ни звания. Ну уж так решил повар. Да и король не послал котику ни платья, ни слуг. Повар взял его на руки и отнес в кухню. Там котику привалило счастье. Нежданно-негаданно он оказался в чести. Как придворный кот, он мог лакать молоко, сколько влезет. И вскоре его белая мельникова шуба стала прежней. В углу за дровами у него был старый полинявший коврик, на котором был выткан белый домик с синими ставнями и зеленый куст, протягивающий большие раскрытые розовые бутоны к распахнутому окну. Мур-мур-мур, мур-мур-мур-мур. На коврике котик сидел и мурчал, словно белая мельничка. Потому что он был настоящим мельником и жить не мог без своего ремесла. Вечерами, когда в очаге гасили огонь, котик зарывался по самый нос в золу. Но кончик носа он все-таки высовывал наружу, чтобы не вышло, как со старым котейкой, задохнувшимся в золе от избытка блаженства. Мур-мур-мур, мур-мур-мур-мур.
Котик зажмуривал один глаз, зажмуривал другой и смотрел на большие звезды в синем окне, дрожавшие над седыми верхушками деревьев. После ужина, когда повар, горничные и поваренок с разрумянившимися усталыми лицами сидели у пылающего огня, котик выгибал спину дугой, мурчал и рассказывал про свою мельничку. Мурр, мурр, мурр. Маленькая принцесса Ильза, мерзнувшая в холодных сумрачных комнатах замка, тайком пробиралась в кухню, садилась на низенькую скамеечку, гладила котика и слушала. И в свете очага сияло ее круглое личико и длинные рыжие кудри. Но больной король не мог долго оставаться в одиночестве. Он посылал за ней слугу, и Ильза должна была подняться с низенькой скамеечки, на которой так хорошо сиделась, и вернуться в холодные сумрачные комнаты, где вечерами не зажигали огня. И там ей надо было сидеть на высоком золотом стуле. Это было так печально! С той поры, как умерла королева, в залах, где в синих стеклянных стенах еще тихо и тайно отражались огромные золотые лампы, больше не горел огонь. Слуги передвигались бесшумно, как тени. На всем королевском доме, словно болезнь, лежала скорбь. Давно смели с лестниц траурную хвою, но ее запах по-прежнему властвовал над душой короля. Так долго, что золотой венец у него на голове начал ржаветь от тоски. Эта хворь на него напала после смерти королевы. Он уж и позабыл, с чего все началось, но скорбел обо всех земных страдальцах, о людях, скотине, зверях, о герое, в чьей груди ржавел наконечник вражьего копья, о замученном болотном дрозде, попавшем в силки пастушка, и даже о букашке, случайно растоптанной на дороге невинным ребенком. Это был очень-очень странный король. Вся боль мира, как стрела, попадала ему в сердце. Он сидел в своем кресле, сгорбившись и сжимая руками грудь. Искусные придворные доктора даже посоветовали ему сковать сердце золотыми обручами, чтобы оно не откликалось с таким трепетом на каждый вздох. Но король их не слушал. Ему были милы вздохи несчастных, блуждающие во временах и далях. Он согревал их у сердца, как замерзших детей, которые прижимали окоченевшие ладошки к его груди. Разве придворные могли дать такому сердцу полную свободу? Он же раздал пол королевства всяким горемыкам. А стало ли от этого меньше несчастья? Вздохи по-прежнему собирались кругом, словно тяжелые капли росы на склонившихся в тумане ветвях. И никакой ветер не мог их стряхнуть. «Пусть лучше державное добро останется при нас», — решили придворные. «Ведь мир — это бездонная бочка». И они заботливо оградили несчастного короля от жизни. Дни он проводил за опущенными занавесями, ночи — под бледным сиянием звезд. Всякий вечер министр приходил с докладом, мол, все в порядке, и ни один дурной звук не задевал королевских ушей. Но его болезнь была неизлечимой. А когда и жизнь от него отдалилась, то он стал скорбеть о том, что давно миновало, и о чем рассказывали старинные летописи. О судьбах, оставивших о себе не больше памяти, чем запах засушенного в старой книге цветка, и не больше замет, чем волны, стирающие следы друг друга на песке. И огромная книга, которую король вечерами держал на коленях и читал при свете трепещущей свечи, была ли она для него той же книгой, что и для других? Это был почернелый курган с погребенными горестными судьбами. темный лес, где по ночам рыдали кости мертвецов. Скорбная нива, где каждый колос приносил свое зерно скорби в великие Божьи закрома. Поле в бесконечном тумане, где в сумерках тихо скрипел карастель. Строки ли это были? Это были темные борозды, по которым вечерний порой под вздохами тумана уныло бродил горюющий карастель. Борозды, по которым текли слезы короля. Король был одинок. У него была лишь маленькая принцесса Илзе. И единственное счастье его состояло в том, чтобы заглянуть в ее детские глаза, которые еще не знали боли. Когда она уходила, король начинал тревожиться и посылал за ней. Но Илзе мерзла от печали отца. Она росла бледной, как те цветы в старых лесах под седыми бородами сосен, и часто пропадала в кухне, где ее маленькое сердечко согревали здоровые люди, где трещал большой и яркий огонь, и котик мурлыкал и рассказывал о своей мельнице.
Мур-ра-мур-ра-мур, мур-ра-мур-ра-мур, мур-ра-мур-ра-мур.
И вот король велел привести котика, желая послушать, что же он там рассказывает. Илзе взяла мельника на руки, принесла в зал и опустила на пол у ног старого короля. Котик взглянул, зажмурив один глаз на больного короля, лег, поджав лапки, и начал рассказывать про то, как у него была мельница, как ее отобрал черный кот, как его прогнали дочки и как мучили мальчишки. И вспоминал он об этом без гнева, без злобы и боли. Король слушал его и удивлялся, что о боли можно говорить так легко, и слезы тихо выступали у него на глазах, словно теплая, голубоватая зимняя радость, которая поднимается над белым заснеженным садом и мягко сжимает лоб. Да-да, он и не знал, что боль может легко лететь и шелестеть, как белые снежинки, оставляющие далеко внизу грязь измученной земли. Его боль всегда была горькой, и жизнь его она сделала темной и горькой. Погасила золотые лампы в залах и солнце в небе. У нее были только шипы, и каждый шип попадал ему в сердце, а сейчас у нее выросли легкие белые цветочные крылья. И он мог плакать и улыбаться, как улыбается снег на земле, утонувший в грязи.
Прозвучала первая часть сказки Карли со Скалбы «Мельница котика». Продолжение следует.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.